Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами подходим к 4 главе книги «Песнь, песни Соломона». И вся эта глава – это, конечно, одна большая любовная песня Соломона, обращенная к этой сельской девушке, которую он полюбил и привез с собой в Иерусалим. Но мы видим здесь также любовь Иисуса Христа к Его Церкви, любовь Христа к нам. Это глубоко личный текст, это глубоко личные отношения. Перед нами любовь Христа к Церкви и каждому верующему человеку. Это песнь о любви. Это песнь о любви человеческой, но это также песнь о любви Христа. Первый стих этой главы: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна». И несколько позже, 7 стих, «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Я хочу вспомнить еще раз фрагмент, который мы уже читали, но не полностью. Я хочу сейчас все-таки к нему вернуться. Это 5 глава послания к Ефесянам, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Слышали? Церковью, не имеющую пятна. А здесь: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Это Христос говорит Церкви. Ну а в контексте это жених, или в данном случае уже все-таки муж, говорит своей жене, говорит своей супруге. Тут в послании к Ефесянам интересный момент. Чтобы освятить ее, то есть Христос освятил Церковь свою смертью за Церковь, Он дал нам свою святость, а дальше очистив баню водную посредством Слова. То есть Христос не только освящает свою Церковь, Христос также и очищает ее. И вот эта водная баня – это очищение посредством Слова. Мы с вами сегодня не случайно читаем и изучаем Священное Писание. Я верю, что Бог освятил нас своей кровью, пролитой за нас, но также я читаю о том и вижу то, как Он очищает нас Словом Своим Святым. Это Его способ, это то, что Он придумал. И Он делает так, чтобы у нас не было ни пятна, ни порока. Он делает Церковь именно такой, какой хочет ее видеть. Святой, чистой, совершенной. Он посмотрит когда-то на Церковь и скажет: «Я люблю тебя. Нет у тебя ни пятна, ни порока. Не потому, что ты была такой крутой, а потому, что Он очистил тебя». Вот тут есть некая сложность, потому что мы зачастую думаем о Церкви, мы видим Церковь по-человечески. Мы видим и пятна, и пороки. И знаете, для меня лично, ну, когда я задумываюсь и о Церкви, и о себе также, вот для меня лично здесь очень важно уповать на Христа. Он сказал, что очистит, значит, очистит. Я смотрю вокруг, и мне непонятны какие-то вещи. Я вижу, что есть проблемы. И я не могу отказываться от этих проблем. Я понимаю, что они есть. Я не могу лгать и говорить, что все нормально. Но при этом я также знаю, что Он очистит свое время. И вот 4 глава. Мы будем двигаться несколько быстрее. Я буду читать только некоторые стихи. Однако я надеюсь, что вы сами внимательно, очень внимательно прочитаете всю эту книгу с начала до конца. Я надеюсь, что через нее Христос обратится, Христос проговорит к вашему сердцу. Четвертая глава – это большое, очень объемное и очень подробное описание не просто женщины, а тела женщины. Первый стих. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубины под кудрями твоими, а, возможно, также под вуалью». Здесь возможны разные переводы. Тут очень конкретно описываются ее части тела. Кстати, это одна из причин, по которой я буду читать только частично эту главу. Есть вещи, которые лучше все-таки читать лично. Есть вещи настолько интимные, что это должен читать каждый человек сам для себя. Кстати, по поводу интимной близости в браке. Есть две крайности, две крайние точки зрения. Есть люди, которые считают, что весь брак сводится к интимности. Интимная жизнь, физическая жизнь в браке – это для них и смысл всего брака. Если интимной жизни мало, то и брак, следовательно, автоматически признается плохим. Другие, напротив, считают, что интимная жизнь, интимная близость в браке вообще не важна. То есть брак может быть как бы и без нее тоже. И не просто может, а есть или нет, в общем, на самом деле, не важно. Однако я думаю, что истина где-то посередине между двумя этими крайностями. Когда жених держит невесту в объятиях, вот именно тогда любовь достигает своего высшего проявления физической близости. Но сама физическая близость – это продолжение, развитие тех отношений, которые уже есть у мужа и жены. Физическая близость без глубоких духовных отношений оказывается пустышкой. И люди, которые пытаются компенсировать эти отношения за счет физической близости, очень быстро убеждаются в бесперспективности такого подхода. И вот тут перед нами очень подробное описание этой женщины. Кстати, каждый молодой человек смотрел на свою возлюбленную и говорил ей, какие у нее красивые глаза, какие у нее красивые волосы. Это первый стих. Я в свое время очень часто говорил своей супруге, какие у нее замечательные, роскошные, красивые золотистые волосы. И как они отсвечивают на солнце. Они буквально золотятся на солнце. Сейчас в этих волосах появляется седина. Но они все равно остаются красивыми. Эта красота никуда не уходит, потому что она внутренняя. И еще потому, что она определяется не только ее внешностью, но и моим отношением к ней. Есть вещи, которые мы говорим, есть вещи, которые мы озвучиваем. Я не помню, чтобы я когда-то говорил супруге о том, что у нее красивые большие пальцы на ногах. Может быть, кто-то из вас говорил. А вот здесь, не каждый орган, конечно, но многие части тела этой женщины, этой девушки воспеты в этой песне. Я не буду читать сегодня все. Скажу лишь вот о чем. Христос знает вас целиком, полностью, до мельчайших подробностей. Между прочим, именно поэтому нет смысла просто от него что-то скрывать. Да, он и так знает, он в курсе. Но при этом он хочет, чтобы мы рассказывали ему то, что с нами и в нас происходит. Поэтому просто скажите ему то, что у вас в сердце. Просто скажите, не таясь, как есть. Незачем скрываться, незачем притворяться. Вы можете сказать ему все на чистоту, все до конца. И это, собственно, и есть лучший путь. А Адам и Ева пытаются скрыться от Бога вместо того, чтобы открыться перед Ним. Они считают, что, скрывшись от Бога, они скроют от Него свой грех. Это не получается. Бог и так знает, что произошло. Но Бог хочет, чтобы мы были откровенны с Ним. Бог хочет, чтобы мы открывались Ему. Сегодня многие спрашивают, например, как избавиться от комплекса неполноценности. А я вам скажу, вы никак от него не избавитесь. Сами, вообще никак. От этого, да и от любого другого комплекса нас с вами может избавить лишь Христос. единственное место, где можно избавиться от комплекса неполноценности, как и от любого другого комплекса, это у креста Христова. С другой стороны, думаю, что некоторым людям вообще нет смысла избавляться от комплекса собственной неполноценности, пока они не придут ко Христу. Так называемый комплекс собственной неполноценности на самом деле может быть Божьим указанием на то, что нам нужен Христос. Мы действительно неполноценны без Христа, но Он отдал за нас дорогую цену. Мы куплены дорогой ценой. Вот когда мы это принимаем, мы становимся полноценными. От этого, как и от других комплексов, можно избавиться, только придя к Иисусу Христу. Ну или еще. Как избавиться, ну, например, вот от этой вредной привычки? Знаете, у меня в жизни была ситуация, когда я много-много раз приходил к Богу и говорил Ему о совершенно конкретной вещи. Я признавался в совершенно конкретном своем деянии. Это продолжалось много лет. Меня пугало то, что я делал. Но более того, меня страшно расстраивало то, что я делал, потому что я понимал, что это расстраивает Бога, это больно Богу. Я ничего не мог с собой сделать. Эта привычка продолжалась в моей жизни. Я снова и снова и снова приходил к Богу. И знаете, что я увидел? Во-первых, я увидел, что Он богат милостью. Во-вторых, я увидел, что Он отвечает. После многих лет Он, наконец, даровал мне победу над этой привычкой. Он действует своими невероятными путями, так, как я и представить бы не мог. Есть люди, которые получают освобождение от вредных привычек быстро, сразу. Есть люди, которым на это нужны многие годы, потому что Бог действует в них, Бог работает в их сердце. Есть люди, которые озвучивают свои вредные привычки. Есть люди, которым и озвучить-то стыдно. Но перед Богом все равно нужно, потому что Бог и так знает. Он просто хочет, чтобы мы приходили к Нему. Вот это важная история. И всякая попытка как-то срезать этот угол, да, вот пройти по более короткому пути, пройти без Бога, найти чудесное средство избавления от вредной привычки, это попытка по сути своей провальна. Придите к Богу, скажите Ему как есть. Просто объясните Ему, что с вами происходит с вашей точки зрения. Подлинное состояние дела Он и так знает. Но не врите, не лгите, не обманывайте. Просто скажите Ему. И Он даст освобождение, и это освобождение будет в Его время. Еще один интересный момент прочитаю из этой же 4 главы «Песни Соломона», 6 стих. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама». Вот эти фразы «гора Мировая» и «холм Фимиама», и, в принципе, упоминание «Мира» и «Фимиама», этого уже было много в книге «Песни». Мы с вами говорили об этом. В непосредственном своем значении то, о чем говорится здесь, это женская грудь. В духовном же смысле очень интересно и очень важно указание на Мира и Фимиам. Мира указывает на смерть Иисуса Христа. Фимиам – на Его воскресение и жизнь. Помните, Павел говорит о том, что мы знаем Христа не по плоти, потому что мы не видели Его в этом земном Его служении, но мы знаем Христа прославленного. И вот здесь ответ на ваши вопросы, решение всех проблем в том, чтобы знать Христа прославленного, в том, чтобы прийти на эту гору. Придите на гору Мира и Фимиама, доколе день дышит прохладою, пока есть возможность. Очень многие не знают Божьего Слова, и люди пытаются найти самые разные решения, но эти решения не срабатывают. Если вы знаете Иисуса Христа, то вы всегда можете прийти к Нему. вы можете воссесть за Его великой трапезой, и вы можете радоваться вместе со Христом. Понимаете, мы с вами даже не способны представить себе, как Он нас любит. Мы часто говорим Господу: «Господь, велика Твоя любовь». А насколько она велика? Понимаем ли мы это? Отдаем ли мы себе в этом отчет? Думаю, что далеко не всегда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стихи. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста, о, как много ласки твои лучше вина и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов». Он говорит о ней, о невесте. Он говорит о верующих людях в отношениях со Христом, о тех, кто принадлежит Христу. Мы с вами зачастую даже не понимаем, насколько Он нас любит. При этом просто говорить людям о том, что Христос любит их, зачастую бывает недостаточно. Откуда вы знаете, что Он вас любит, вот вас лично? Вы испытали это? Может быть, не прямо сейчас. Может быть, вы проходите через кратковременный период, аналогичный тому, что описано в начале 3 или в начале 5 главы. Но испытывали ли вы на себе лично любовь Иисуса Христа? Если да, то вы действительно можете об этом говорить. Мы говорим из Священного Писания. Мы основываемся на Божьем Слове. Но очень важно, чтобы в провозглашении таких серьезных истин, таких фундаментальных истин, был наш опыт. Потому что если мы говорим о том, через что мы никогда не проходили, о том, что нам совершенно незнакомо, нам верить перестают. Особенно, когда речь идет о столь фундаментальных вопросах. Да, дорогой мой друг, Христос любит тебя. И уж если влюбиться, то это, конечно, в Него. Христос любит тебя. Ответь же Ему. Влюбись и ты в Него. Дальше слова невесты. 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды». Да, это об отношениях между женихом и невестой, между мужем и женой уже в данном случае. Но это также и об отношениях между Христом и Церковью. Помните в своей проповеди, это замечательная проповедь, которую Христос говорил в горнице. Эта проповедь начинается с 13 главы Евангелия от Иоанна. И там есть поразительное место. Когда Иуда, не Искариот, задает Иисусу вопрос. Он говорит: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» То есть нам, конечно, хорошо, но как это так ты делаешь? Почему, Иисус, ты открываешься нам, а не всему этому миру? Ответ заключается в том, что апостолы сами донесут Слово Божие и донесут весть о Христе всему этому миру. И вот невеста тоже начинает это понимать. Она хочет, чтобы повеяли ветры. Она хочет, чтобы ее счастье разнеслось по всему этому миру. «Поднимись, ветер, с севера и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Она знает, что ветры разнесут аромат этого сада. Так и сегодня возвещается Божие Слово. И когда Христос придет за Своей Церковью, это Слово будет возвещаться, и ароматы сада будут распространяться. Ну а мы с вами подходим к пятой главе. Мы начинаем читать. И здесь, как кажется, есть определенный конфликт. Вроде бы все было хорошо, вроде бы все было здорово, гладко. Первый стих. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Люди начинают наслаждаться друг другом, и люди также несут это наслаждение окружающим. Он наслаждается садом, но он также приглашает своих друзей разделить его радость. Он делится с ними своим переживанием. Вы знаете, сегодня есть немало христиан, которые говорят: «Да я христианин, но я не хочу нести Божие Слово другим. Я не хочу делиться с ними. Мне и так хорошо. А вдруг еще меня не поймут? А вдруг еще смеяться будут? А вдруг?» И начинаются эти «вдруг», которые на самом деле очень и очень похожи на отмазки. Первый стих – это великое обещание, это великая трапеза, которая необходима всем нам. Апостол Иоанн пишет о том, чтобы радость ваша была полна. Он хочет, чтобы мы радовались. И эта радость обретается в подлинном общении с Богом. Также и здесь радуйтесь, друзья. Да, он хочет, чтобы радость его друзей была полна. С одной стороны, мы сами наслаждаемся нашим общением со Христом. С другой стороны, мы призваны разделить это общение с окружающими людьми. А радуетесь ли вы в христианской жизни? Радуетесь ли вы в христианском общении? Есть люди, которые не радуются, а имеют для этого все основания. С другой стороны, есть удивительные истории, когда по человеческому разумению вроде бы и радоваться-то нечему. Мне иногда приходят отклики, которые меня особенно вдохновляют. Как-то написала женщина, которая лежит в больнице. Она пишет: «Я сейчас в больнице, есть много свободного времени, и вечером перед сном я славлю Господа и молюсь за вас. А потом утром я просыпаюсь в 16:30 и не могу больше спать. И снова радуюсь, и снова молюсь о вас». И дальше она заключает свой комментарий. Как же это замечательно — иметь подлинное общение со Христом. Вот понимаете, какая штука? Она в больнице. Я не буду сейчас рассказывать подробности. Скажу лишь, что болезнь у нее очень и очень серьезная. И тут она пишет: «Я радуюсь». И как же это замечательно — иметь подлинное общение со Христом. Дальше мы переходим к очень необычной ситуации, которую можно объяснить с точки зрения одной из традиций того времени. Это, кстати, начало четвертой песни. И четвертая песня будет очень короткой. Я думаю, что сегодня мы ее успеем прочитать. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагою». И вот получается интересная вещь. Он приходит к своей возлюбленной, очевидно, он снова отходил по каким-то своим царским делам, а она лишь еще глубже зарывается в свою постель. Я думаю, что проповедь по этому фрагменту Священного Писания обязательно нужно услышать современной церкви. Она важна для каждого из нас. Услышать, чтобы вылезти из этой нашей удобной кроватки, чтобы оставить нашу удобную постель, чтобы браться за дело, к которому призывает нас Бог. Кстати, даже в царском дворе пол был все-таки земляной. Поэтому понятны следующие слова: «Я скинул хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Она не хочет никуда идти, она не хочет одеваться, она не хочет пачкать ноги, она не хочет вылезать из постели. Так вот, традиция заключалась в том, что возлюбленный мог не входить в дверь, а просто приоткрыть ее и намазать или помазать ароматным маслом ручку изнутри. Дело в том, что там, где была ручка, было также отверстие. Можно было, в принципе, просунуть руку в это отверстие. Кстати говоря, тут интересная вещь. Кто-то скажет, ну а как насчет техники безопасности? Ну да, были тогда такие, понимаете, нецивилизованные люди. Они могли, в принципе, и дверь не запирать. В многих домах ее просто не запирали. А сейчас у нас такая цивилизация. Двери не просто запирают, а двери должны быть железные и замки крепкие. Да вот такие мы нынче все стали цивилизованные в нашем 21 веке. А тогда такие вот дикари были, когда можно было не бояться, что тебя ограбят. И вот дальше мы читаем о том, как возлюбленный помазал ручку двери, помазал дорогими маслами. Таким образом он проявлял свою любовь. Аналог этого сегодня – это когда муж приносит жене цветы. Он таким образом проявляет к ней любовь. Вот 4 стих. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя возволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Это не ее мира, она уже легла спать. Это его мира. Это знак его присутствия, знак того, что он был здесь. И знаете, что интересно? Если мы начинаем Божие дело, если мы беремся за то, чего Бог от нас хочет, то мы обнаруживаем дивный аромат его мира на наших руках. Да-да, в прямом смысле, в нашей спальне мы ощущаем, что имеем тесное личное общение с ним. Это действительно великая и чудная картина. Ну и тут мы с вами подходим к концу этой краткой песни. Она буквально несколько стихов занимает. А теперь, друзья мои, перед нами 5-я, завершающая песнь этой книги. В этой песне невеста или уже жена говорит о нем, о своем женихе или муже. Он уже рассказывал о ней, он говорил о ней очень много. А теперь ее черед. Мы увидим, как она воспринимает его. И параллель, кстати, с тем, как мы, Церковь Христова, и мы, верующие люди, воспринимаем Иисуса Христа. В следующий раз мы с вами будем читать эту песнь. Я надеюсь, что в следующий раз мы ее завершим, потому что у нас есть определенные расписания, мы уже задерживаемся, мы уже выходим за рамки этого расписания. Помните, что мы с вами путешествуем по страницам Библии. В любом путешествии есть расписание. Я понимаю, что я должен был уже пройти дальше. Но мы отвлеклись, и мы увлеклись. Постараемся, очень постараемся, хотя я этого не обещаю, в следующий раз все-таки закончить песнь песни. Ну а вы, друзья, можете готовиться уже к следующей части нашего путешествия, потому что после этого мы с вами вернемся в Новый Завет, и мы будем читать послание апостола Павла к Колоссянам. Это церковь в городе Колоссы. И знаете, что интересно? Некоторые из моментов, которые были перед нами в песне песни, мы будем читать и в послании к Колоссянам. Потому что Павел, как апостол Иисуса Христа, тоже будет говорить о Христе, которого он любит. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.